Если тогда, как вам на смену другой был прислан, обстоятельства казались и были действительно конфузны, что, может быть, и вам поводом служило к подозрению о моей к вам недоверенности, то оное приписать должно случаю тех времен, кои уже миновались и которых и следу в моих мыслях не осталось. Румянцев остался на службе. Екатерина не забыла и у приятеля Румянцева о Волкове, не забыла о блестящих дарованиях этого человека. К ней стали приходить частые жалобы на оренбургского губернатора Давыдова. Она решилась сменить его и назначить на этот важный пост Волкова. Причем особенно важно было доверие к нему императрицы, выраженное в указе. Оренбургского вице-губернатора Волкова туда же в губернаторы с тем полномочием, что ее императорское величество ему доверяет по его в делах способности к ее императорскому величеству от себя самого всякие представления делать и присылать проекты. Третье лицо, о котором часто упоминалось в так называемое «бывшее правление», Гудович, не отличался ничем, чтобы заставило об нем помнить и удерживать на службе. Мы видели, что Сенат указывал на необходимость отнять у него слободы, пожалованные Петром III. Екатерина согласилась с мнением Сената, слободы были взяты, и вознаграждение Гудович получил 10 тысяч рублей. Старый слуга, который пользовался особенным расположением Екатерины, когда она еще была великую княгиню, и пострадал за это расположение Андрей Чернышов, оказался бесполезным на службе, был отставлен, но получил генерал-майорский чин. Только в этом году было покончено с Татлебиным. Военный суд приговорил его к смерти, но императрица, принимая во внимание, что злой его умысел никаких вредных следствий для государства еще не имел, и преступник около 3 лет сидел под арестом, приказала вывести его за границу под крепким караулом, отняв все чины и ордена. Исчезали совершенно или только на время деятели прошлых царствований. Другие из их же среды выступали вперед после кратковременной опалы. Но людей новых еще не было. Тех людей, которых Екатерина называла своими воспитанниками и которым была так пристрастна. На первом плане стояли Бестужев и Панин. Первый – знаменитый канцлер елисаветинского времени. Другой – его воспитанник относительно внешней политики. Но теперь, когда они стали рядом пред развалинами старой системы, между воспитателем и воспитанником – возникло несогласие, соперничество. В одном они оба были согласны – в отвращении ко всякому сближению с Францией. Но сильно разнились в том, что старик Бестужев не хотел слышать ни о Франции, ни о Пруссии. Хотел восстановления старой системы, старого союза между Россией, Австрией, Англией и Саксонией, с тем, чтобы курфюрст Саксонский по-прежнему царствовал в Польше. Но Панин совершенно порвал стариною и думал о новой системе, о Северном Союзе, Северном концерте или аккорде, по тогдашнему выражению, союзе между Россией, Пруссией, Польшей, Англией и Скандинавией, противопоставленным Южному Союзу между Францией, Испанией и Австрией. Прямо и Бестужев не уступал своему воспитаннику, и между ними произошел явный разрыв. Панин объявил прусскому посланнику Сольмсу: «Я рассчитался с графом Бестужевым. Я заплатил ему за все прежние обязательства. Я ему не должен ничего. И он не в числе моих друзей». Вероятно, Панин разумел свои хлопоты по делу об оправдании Бестужева. Оправдательный манифест был написан им. Спустя слишком полгода после этого разговора Панин жаловался Сольмсу на свое положение и высказывал желание удалиться от дел вследствие влияния Бестужева. Это влияние понятно. Екатерина видела, что Бестужев уже не прежний великий канцлер и не может снова заведовать иностранную политику. Знала, что он упрям. чувствовала неприятные следствия этого упрямства, но не могла не чувствовать уважения к старику хотя бы даже за это самое упрямство. Она помнила хорошо, что этот самый Бестужев был заклятый враг ее влияния, преимущественно влияние ее матери, когда это влияние было вредно интересам империи, но он обратился к ней и был самым верным ее союзником, когда этого потребовали те же интересы империи, угрожаемой страшной будущностью. Екатерина с негодованием опровергала клеветы на Бестужева, которого иностранцы выставляли человеком продажным. «Это ложь», — говорила она. Бестужев обладал упорную твердостью, и никто никогда не мог подкупить его. Другого мнения она была о сопернике Бестужева Воронцове. Гипокрит, какого не бывало. Вот кто продавался первому покупщику. Не было двора, который бы не содержал его на жалование. Наконец, Бестужев мог брать верх пред Паниным и тем, что не настаивал на учреждении императорского совета. Не умея жертвовать своими убеждениями, зная, что досаждает своим упрямством, Бестужев для уничтожения этой досады считал необходимым прибегать к всевозможной лести и угодничеству. Легко себе представить, как встревожился старик, когда в марте месяце совершенно неожиданно возбудил против себя гнев императрицы. Мы видели, как Екатерина считала необходимым показывать свое милосердие к людям, более или менее виновным против нее. Удаление, и удаление по большей части с почетом, с наградою, было наказанием для людей, не расположение которым императрице было известно. Тем с большим удивлением должны были узнать, что Екатерина поступила чрезмерно строго, обнаружила личное раздражение, можно сказать, личную злобу в преследовании лица, которое по своему сану, казалось, требовало более внимательного к нему отношения. Это лицо был ростовский архиерей Арсений Мацеевич. Мы видели, какой трудный вопрос наследовала Екатерина от предшествовавших царствований. Вопрос о церковных имуществах, поднятый вследствие неперестававших волнений монастырских крестьян. Имения, отобранные при Петре III под светское управление, были возвращены Екатериной. Архиереи и монастырские власти успокоились, но не хотели успокоиться крестьяне и своими волнениями торопили учреждение комиссии для решения этого вопроса. Комиссия была учреждена, и первым делом ее было, разумеется, собрание самых полных и подробных сведений о церковных имениях, что могло быть сделано только посредством описи, производимой людьми посторонними, которые не имели никаких побуждений к неточным показаниям. Опять комиссия. Опять явились офицеры. Переписывают все церковное имущество. Признаки зловещие. Опять неудовольствие, ропот. Объявлено было, что этого не будет, что для уничтожения этого и престол был принят, а теперь... Начинается то же самое. Одни роптали тихо, между собою. Но нашелся человек, который по характеру своему был способен подать громкий голос, и подал. Арсений Мацеевич принадлежал к числу тех ученых малороссийских монахов, которые начали вызываться в Великую Россию при Петре I для замещения архиерейских кафедр, нуждавшихся в пастырях образованных, способных наблюдать за школьным делом. Но Арсений не был похож ни на одного из двух главных представителей этой ученой дружины. Не имел ни высоких духовных стремлений Дмитрия Ростовского, ни ловкости, уклончивости, умения жить в свете Феофана Прокоповича. Арсений отличался отсутствием сдержанности, болезненную раздражительностью, которая вела его к очень неприятным столкновениям. Кроме того, сохранились предания о его необыкновенной жестокости. Известия его жизни до вступления на престол Елисаветы отличаются краткостью и темнотою, но можно видеть, что он был в постоянной опале. Его удаляли из столицы, от высших степеней духовной иерархии, посылали в Камчатскую экспедицию. Эта судьба несколько объясняется приверженностью его к направлению Стефана Еворского. Такому человеку трудно было подняться в царствование Анны. Из камчатской экспедиции он вынес цинготную болезнь, которая не могла успокоительно действовать на его характер. Только в правление Анны Леопольдовны он был посвящен в митрополиты в Тобольск. Причем нельзя не обратить внимания на его слова в последующем доношении императрице Елисавете, что он отказался присягнуть Берону как регенту. К началу царствования Елисаветы, которая постоянно ему покровительствовала, Арсений был переведен из Тобольска в Ростов и назначен членом Синода. Но в Синод не вступил, потому что завел спор относительно текста присяги для членов Синода. Арсений уехал в свою ростовскую епархию, и отсюда по поводу синодского указа о приеме в монастырь одного колодника, показанного в нездравом уме, написал доношение, в котором синодское определение называл неосмотрительным, продерзостным и противным указом Петра Великого и Елисаветы. Синод послал ему строгий выговор с угрозою, что если вперед осмелится писать такие доношения, то будет лишен не только архиерейства, но и монашества. Это было в 1743 году, а в 1745 Арсений подал в Синод просьбу об увольнении его на покой в Спасов-Новгород-Северский монастырь вследствие скорбутичной болезни, приобретенной на море, которой в настоящем году присоединилась еще головная боль. Синод подал доклад, что, по его мнению, Арсения уволить надлежит, но увольнение не последовало. В 1753 году Арсений поднес Елисавете две книги. Первая – обличение на книгу раскольническую Аланецкую. Вторая – возражение на пашквиль лютеранский, на книгу «Камень веры сочиненный». Елисавета послала ему венгерского вина, и Арсений писал, что вино, по ее приказанию, начал употреблять по совету лекаря с салволятилем. Мы упоминали переписки Арсения с духовными лицами, недовольными указом Петра III о церковных имуществах, о письме его к Бестужеву, о том же предмете уже при Екатерине II. В это время Ростов получил особенное значение. В него стекались толпы богомольцев для поклонения мощам новоявленного чудотворца святого Димитрия Митрополита. Мощи были открыты еще при Елисавете, но только теперь сделана была арака. Екатерина хотела непременно сама присутствовать при переложении мощей в новую раку, и, зная характер Арсения, очень беспокоилась, что видно из письма ее к Алсуфьеву. «Понеже я знаю властолюбие и бешенство ростовского владыки, я умираю, боюсь, чтобы он не поставил раки Дмитрия Ростовского без меня. Известите меня, как вы ее отправили, с каким приказанием и под чьим смотрением она находится. И если не взяты, то возьмите все осторожности, чтобы онная рака без меня отнюдь не поставлена была». Алсуфьев успокаивал ее. Писал, что вследствие письма его к митрополиту такого дерзновения чаять не можно, что майор, который повез раку, до такого самовольства не допустит. Надобно, чтобы у его преосвященства была непонятная смелость, если бы он осмелился прикоснуться к ней. Переписка эта шла в конце февраля, а в начале марта Арсений удивил другого рода смелостью. Он прислал в Синод, находившийся тогда в Москве, одно за другим два доношения, где в самых резких выражениях вооружался против новых распоряжений относительно церковных имуществ. По поводу рассылки из Синода по архиерейским домам и монастырям, шнуровых книг для записывания приходов и расходов Арсений писал. «Которое одолжение присланных ко мне книг кажется сану архиерейскому не без уничижения, понеже в той силе имеются». Яко архиереи о пользе церкви все не старатели. Присланные от Святейшего Синода книги по архиереям и монастырским настоятелям, аки бы к приказчикам, тяжесть не токма архиереям, но и всему духовному чину несносная и никогда не слыханная. От времен апостольских, по словам Арсения, церковные имущества не подчинялись никому, кроме апостолов, а после них архиереям, оставались в их единственной воле и рассмотрении. Никто не должен церковные имения отбирать и употреблять для других целей. Отобранное должно непременно возвратить. Но теперь не только не думают возвращать, но хотят и последнее взять, как уже и видели в бывшее правление. Первый начал отнимать церковные имения царь Иулиан Отступник. У нас же от времен князя Владимира не только во время царствования благочестивых князей, но и во времена татарской державы церковные имения оставались свободными. При Петре Великом Мусин Пушкин сделал постановление относительно доходов церковных имений и управления ими. Это постановление Мусина Пушкина превосходило не только турецкие постановления, но и уставы нечестивых царей римских идолослужителей. Святой Киприан Карфагенский, приведенный на место казни, велел домашним своим выдать палачу 25 золотых. Но если бы тогда имело силу за определение Мусина Пушкина, то такого благодеяния оказать было бы не из чего. Но хотя за определение Мусина Пушкина превосходило и паганские обычаи, однако церковь и бедные архиереи поневоле привыкли терпеть такую нужду, потому что не допрашивали у них, по крайней мере, о том, что было дано. А теперь, когда началось такое истязание, то узники и богоделенные стали счастливее бедных архиереев. И такое мучительство терпим не от поганных, но от своих, которые выставляют себя овцами правоверными. В манифесте о вошествии на престол императрицы сказано, что она вступила на престол для поддержки православия, которому в прежнее правление предстояла опасность. Сказано о пастырях: «Аще слово воздать их утяще, да с радостью и сие творят, а не с воздыханием». Но как теперь не воздыхать и при самой бескровной жертве от такого ига мучительского, которое лютей ига турецкого? Чтобы архиереи из своих доходов заводили академии, об этом нигде не написано. Да если бы это и не было противно, то на какие доходы заводить, когда последние отнимают? Да и приходские священники находятся по большей части в крайней бедности, обложены податями не меньше мужиков, для своего пропитания принуждены возделывать землю. Будь священник богослов или астроном, больше доходов не получит. Действительно, нужны и школы, и академии, но надлежащим порядком, каким в старину бывало в Греции и теперь на Западе, то есть по местам знатным, в царствующих городах, на иждивении государственном, по значительным городам, а не по грязям и болотам. Надобно прежде всего церкви умножить и порядочно содержать. Но у нас в нынешний век об этом и в мысль не приходит, когда многие предпочитают кормить собак, а не священников и монахов, и смотрят, чтоб за церквами и монастырями имения лишнего отнюдь не было. Под видом излишества и последние отнимают. Церкви и монастыри многие пусты стоят, остальные в крайней бедности, и все же возбуждают зависть. И теперь охотников до пострижения на силу сыскать, а после негде будет и взять. Без монашества неоткуда быть архиереем. А без архиереев какое наше благочестие и какая наша церковь? Сохрани Бог от такого случая, чтобы нашему государству быть без архиереев. Тогда произойдет от древней апостольской церкви отступление. Сначала еще будет поповщина, а потом беспоповщина. И государство наше со всеми своими академиями сделается раскольническим, лютеранским, атеистическим.